Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Екатерина Безгачина. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В «Новой газете» считают, что еще рано говорить о раскрытии убийства Анны Политковской. Израиль дал согласие на перемирие с Хамасом. Россия требует от Грузии вернуть машину и боеприпасы миротворцев. Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов в интервью «Радио Свобода» назвал неверной и преждевременной информацию о завершении расследования убийства Анны Политковской.
Завершено расследование в отношении конкретных лиц, которые были названы. Это означает, что расследование по Политковской не закончилось. Оно закончилось в одной своей части. В одной третьей, а то и в одной четвертой. Что касается того, что с Бураевой сняты обвинения в причастности к убийству Политковской, это решение Следственного комитета. Они были отпущены подписку о невыезде. Потом ему разрешили поехать к своим родственникам в Чечню. Что касается роли Бураева в этом деле, причастен или не причастен, виновен или не виновен, у «Новой газеты» существуют свои предположения. То есть говорить о том, что дело Политковское раскрыто, нельзя. И расследование не закончилось.
Сказал Сергей Соколов. Ранее о завершении расследования заявили в Следственном комитете при прокуратуре России. По сообщениям, обвинение предъявлено Сергею Хаджибекурбанову и братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым. Уголовное дело в отношении экс-главы Ачхой-Мартановского района Чечни Шамиля Бураева прекращено. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома на Лесной улице в Москве. Президиум Верховного суда России признал законным решение нижестоящего суда о возвращении на новое расследование в прокуратуру дела об убийстве Пола Хлебникова. В декабре прошлого года Мосгорсуд приостановил процесс по этому делу и направил его в прокуратуру до розыска одного из обвиняемых Казбека Дукузова, двое других подсудимых Муса Вахаев и Фаиль Садриддинов. В 2006 году Верховный суд отменил оправдательный вердикт присяжных по этому делу и направил его на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Главный редактор русской версии журнала Forbes Пол Хлебников был убит в Москве в июле 2004 года. В Приморье госпитализирован один из участников голодовки на предприятии «Русский вольфрам», сообщил пресс-секретарь Приморской федерации профсоюзов Маргарита Усова. Третий день 17 работников предприятия голодают, требуя погасить трехмесячную задолженность по зарплате, всего около 3 миллионов рублей. В среду к акции присоединились еще несколько человек. Министерство обороны России требует от грузинской стороны вернуть автомашину и боеприпасы, конфискованные во вторник при задержании четверых российских миротворцев в Зугдидском районе.
Необходимо отметить, что боеприпасы, которые перевозились на автомобиле «Урал» российским военнослужащим, являются штатными ракетными снарядами противотанкового взвода мотострелкового батальона, который дислоцируется не первый год уже в Зугдидском районе. Необходимо напомнить, что во время вооруженного противостояния Грузии и Абхазии и одна, и вторая сторона активно применяли бронетанковую технику. И сегодня на вооружении одной и второй сторон находятся танковые подразделения.
Говорил помощник главнокомандующего российскими сухопутными войсками Игорь Коношенков. Как заявили в МВД Грузии, боеприпасы, ящики с реактивными снарядами и противотанковыми минами провозились без предварительного согласования. Сами задержанные были вскоре отпущены. В Министерстве обороны России назвали произошедшее провокацией.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль дал согласие на перемирие с радикальной группировкой «Хамас», контролирующей сектор Газа. Режим прекращения огня начнет действовать с четверга. Это подтвердил после консультации в Египте представитель израильского министерства обороны Амос Гилад. Со своей стороны представитель «Хамаса» заявил.
Усилия египетских посредников увенчаются успехом. Блокада будет отменена, прекратятся налеты, а границы будут открыты.
Сказал один из лидеров палестинской группировки Исмаил Хания. Ранее Израиль заявил, что в случае провала перемирия продолжит подготовку к широкомасштабной военной операции в секторе Газа. На юге Афганистана правительственные силы при поддержке канадских подразделений из состава сил коалиции проводят крупную операцию против талибов. Боевики укрепились в нескольких селениях в районе города Кандагар. Сообщается об отдельных перестрелках, данных о потерях нет. Силы под командованием НАТО сообщили о гибели 4 и ранении 2 военнослужащих в южной провинции Гельмент во вторник. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил вчерашнее нападение в Багдаде, в результате которого погиб по меньшей мере 51 человек и еще 75 были ранены. Заминированный автомобиль взорвался на многолюдном рынке в шиитском районе Багдада. До сих пор никто не взял на себя ответственности за нападение, которое стало самым кровопролитным за последние 3 месяца.
Радио «Свобода». Новости.
Сейм Литвы принял поправки к закону о собраниях, запретив на публичных мероприятиях использование как нацистской, так и советской символики. Из Вильнюса передает Ирина Петерс.
Поправки инициировали литовские консерваторы, которые в первую очередь стремятся пресечь хоть и редкие, но появляющиеся выходки молодежи с использованием нацистской символики. Заодно запретили и советские символы, считая оба режима, нацистские и сталинские, преступными, репрессивными. И под запрет попали как фашистская свастика, портрет Гитлера, гимн и флаг нацистской Германии, так и советская красная звезда, серп и молот, портреты Ленина, Сталина и Брежнева, гимн СССР. Во время бурного обсуждения депутаты не жалели едких слов. Вот некоторые цитаты. Эти режимы уже сами себя дискредитировали. Если обличать сталинский режим, то по сути, а не цепляться к пряжкам, галстукам и кепкам. Неужели Сейму больше нечего делать, как только бороться с призраками прошлого? По мнению наблюдателей, запрет на нацистскую и советскую символику связан с опасением некоторых политиков, что соответствующие идеи могут активизироваться в обществе накануне парламентских выборов. Они намечены на осень. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
И в заключение выпуска напомню о главных событиях. В «Новой газете» считают, что еще рано говорить о раскрытии убийства Анны Политковской. Израиль дал согласие на перемирие с Хамасом. Россия требует от Грузии вернуть машину и боеприпасы миротворцев.
Говорит Радио Свобода. Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14, время московское. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. В час прессы, с прессой и с вами, уважаемые слушатели, мы будем говорить все равно о телевидении, потому что в Москве под эгидой Национальной ассоциации телерадиовещателей при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям состоялся круглый стол с очень, казалось бы, старомодным, не вызывающим названием «Культура на телевидении, телевидение и культура». Основным докладчиком выступил культуролог Даниил Дондурей, вернее, социолог культуры, как он себя любит называть, и говорил на телевизионных стереотипах, как о культурных барьерах, о том, почему телевидение удобно считать всего лишь средством массовой информации, всего лишь отражением реальности, хотя оно сопоставимо с институтом семьи и школы, а реальность уже давно им активно режиссируется. О лицемерности формулы «не нравится, не смотри», о том, что политическая цензура не страшнее цензуры реальности, когда на экране отсутствуют актуальные темы и герои, дух модернизации, атмосфера ума и творчества. Профессор МГУ Сергей Муратов проанализировал состояние современного программирования и назвал телевидение культурной контрреволюцией, свидетелем которой средний россиянин становится ежедневно. А если учесть, что за средние 70 лет жизни человек проводит у экрана 11 лет, то эти годы можно либо добавить к этой жизни, либо отнять. А главный редактор газеты «Культура» Юрий Белявский отметил, телевидение стремительно перестает быть средством массовой информации и не превращается в искусство. Причину этого явления он предложил искать не в сговоре власти и бизнеса, а в укореняющейся двойной морали в обществе, уменьшении нравственного начала, без которого культура теряет смысл в целом. Ведущая программы «Ничего личного» на канале ТВ-центр Татьяна Малкина считает, что каждый, кто делает телевидение, неизбежно попадает в ловушку выбора между собственными представлениями о пользе и значимости и зрительскими интересами. Татьяна привела типичный пример. Программа о производстве смыслов на телевидении собрала рекордно низкий рейтинг за все время существования ток-шоу «Ничего личного», тогда как передача на тему эвтаназии напротив, самый высокий. Когда в дискуссии включился руководитель службы главных продюсеров канала России Сергей Шумаков, выяснилось, что телевидению, этому гигантскому социально-политическому механизму, не хватает анализа. Правда, так и осталось неясным, зачем телевидению анализ, если, как утверждает Сергей Шумаков, зрительское сопереживание возможно только при наличии особого рода энергетики, присущей профессиональному телевидению, не поддающейся нормативным оценкам и идеологическим построением. О культурном феномене телевидения, о спросе и предложении, о необходимости общественной экспертизы и о возможности разговора тех, кто делает телевидение, с теми, кто его смотрит, мы сегодня и будем говорить с основным докладчиком на этом круглом столе, Даниилом Дондуреем, главным редактором журнала «Искусство, кино» и социологом культуры. Здравствуйте, Даниил Борисович.
День.
И моей коллегой, обозревателем «Новой газеты» Натальей Ростовой, которая тоже вчера слушала эти несколько часов дебатов. Здравствуйте, Наташа.
Здравствуйте.
Ну, а вопрос мы задаем вам простой. Что для вас означает выражение «культурное телевидение»? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Меня вообще, Даниил Борисович, Наталья, что вчера позабавило, отчасти насторожило. Вообще разговоры вот про пупок, низ, энергетику, психографику, это вообще какой-то новый мотив у наших начальников телевизионных, потому что вчера и Елена Арнольдовна Знотникова, и Сергей Шумаков, ТВЦ и Россия, в общем, как-то вот на эту тему
это высшие
говорили.
Топ-менеджеры, да.
Да-да-да. Поэтому оставим, конечно, в стороне эту психоделическую или психологическую моду. И я бы так сформулировала вопрос, что вам кажется, Даниил Борисович, вчера удалось проговорить все-таки? И вот у вас впечатление от того, как вы услышали людей, руководящих телевидением?
Мне кажется, что, по крайней мере, темы культуры в широком смысле этого слова удается каким-то образом протолкнуть, если не в публичное широкое пространство, то хотя бы в цеховое. Потому что единственное, такой я бы это назвал даже консенсус всех участников процесса усвоения жизни, известный телевизионный менеджер Александр Роднянский этот процесс называет проговаривание времени. Он так это называет, проговаривание времени. Этот процесс вообще остается за скобками. А в теории и телевидения, и культуры, и социальных процессов, и объяснения процессов развития нашей страны. То есть, когда вы услышите несколько миллионов слов об инновациях, о 4 и 5 и выступлении Шувалова в Санкт-Петербургском экономическом форуме и так далее, там говорят о самых разных вещах, ну, самых разных и очень важных. От экологии до здравоохранения, от малого бизнеса до инвестиционного климата, о том, что в партиях, наконец, надо немножко подискутировать, особенно внутри правящей, и так далее. О чем только не говорят. Не говорят только об одном. О том, что человек – существо живое, думающее, что у него есть сознание, что это сознание может противостоять всем этим размышлениям. То есть все участники размышлений о современной социальной и культурной ситуации относятся к человеку как к статистической единице. Потребитель, вкладов, ипотек, систем здравоохранения и так далее. Там просто человека нет. И никому в голову не придет, скажем, подумать о такой. Подождите, но раз человек, значит, у него есть какие-то приоритеты, у него есть ценности, у него есть запреты, у него есть восприятие, как правильно вести, как неправильно. Наконец, у него есть мораль, у него много чего есть. Вот это никогда не принимается во внимание.
Но, честно говоря, никем. Мне кажется, что и вчера-то вот топ-менеджеры как-то, они, конечно, сейчас про психологию заговорили, да, но да. только вот они не в этом контексте заговорили.
Они не в этом контексте. Они заговорили о том, что, да, господа аналитики, говорят руководители телеканалов, вы, наверное, правы, но вы субъективные люди, индивидуалисты, а существует гигантская машина, экономическая машина телевидения, поскольку все они, несмотря на то, что этот человек давно уже покинул пределы нашей страны, я имею в виду Владимира Гусинского, они все равно следуют его формуле, которую он давно удивил профессиональную телевизионную среду и высшее политическое начальство страны, простой фразой. Понятно, что она невероятно цинична, невероятно во всех своих измерениях, но тем не менее она такая ясная, такая фраза простая. Телевидение – это всего лишь бизнес и ничего другого, только бизнес. Политические лидеры понимают, что если они хотят выиграть, и они без телевидения вообще, сколько бы денег ни накачали, сколько бы только телевидения и ничего другого, все люди, связанные с какой-либо деятельностью, от продвижения фильма, я там привел пример, что наряду с счастьем жить в эпоху Димы Билана, сегодня у нас за оставшиеся 10 дней страна будет обучена, я уверен, очень эффективно и даже заслуженно, хотя этого фильма не видел, еще особо опасен, жить в эпоху невероятных побед Тимура Бекмамбетова, поскольку это первый русский, получивший $150 миллионов, снявший на английском языке с мегазвездами. Как бы, если Голливуд доверяет таким парням, то уж как нам не гордиться, это может быть, конечно, меньше, чем выигрышу Греции, но все равно это здорово.
Мы сейчас прервемся на короткое объявление, потом Наталья сформулирует, что она, как журналист, вынесла из вчерашней дискуссии.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Час пресс на «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева, Данил Дондурей и Наталья Ростова сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем тему культуры на телевидении, телевидение и культура. Об этом вчера разговаривали эксперты, социологи, ученые и представители телевизионных каналов. Правда, немногочисленные, они всегда не очень охотно об этом разговаривают.
Это, кстати, единственная сфера, я тоже стараюсь всегда напомнить, в первую очередь, телевизионщикам, это единственная сфера жизни, которая не нуждается в собственной рекламе и в собственном анализе. Когда производят от чая до футбольных побед, все хотят: ого-го, какие мы великие! Только телевидение говорит: мы маленькие, мы отражаем, мы зеркальца, мы примусы подчиняем.
Мощные, но
мы всего лишь менеджеры, мы нашу газету уважаем, главного редактора просто очень любим. Но интервью нет, не дадим.
Наталья Ростова, что вы вынесли из вчерашней дискуссии, которая, мне кажется, все равно любопытна, потому что она была, в общем, живой за последнее время.
Редко это бывает.
Да. Как-то там вот чего-то такое просверкнуло.
Ну, живость дискуссии, количество участников, то, какие участники разные. Меня безумно порадовало, что наконец-то Даниила Борисовича смогли услышать вживую, а не там через интерпретации каких-либо газет или журналов. Даниил Борисович желанный гость в любом СМИ, но вот здесь прямой контакт с руководителями каналов. Конечно, очень здорово, что пришел Сергей Шумаков. Редкий случай, редкая удача для журналистов увидеть его тоже вживую. То, что нет анализа, это правда. В чем Сергей Шумаков и обвинил, в том числе и прессу, пишущую о телевидении. Я целиком и полностью готова с этим согласиться. Анализа мало, его хочется больше, разнообразие жанра, количество пишущих об этом людей, чтобы Ирина Петровская была не одна, чтобы было как минимум 5 подобного уровня журналистов, пишущих, оценивающих процесс телевидения. И Даниил Борисович об этом очень часто говорит. Но, ну, то есть, это то, что меня... Я, наверное... Можно я... Когда я буду готовить публикации, ну, там, понятно, буду сокращать. Я еще как-то не успела 3 часа времени воспринять, вот, оценить, что там было главного. Но вот это, конечно, меня зацепило про анализ телевидения. Но я не готова согласиться с Сергеем Шумаковым, вот ни под каким соусом, что, что кроме идеологии ничего нет. Якобы телевизионная критика очень идеологична, и заранее можно знать, кто что напишет.
Но он еще раз, он еще раз мне вчера показав, просто даже не показав, а просто это означает, что как все равно, тем не менее, важно прочитать.
Что они вас читают.
Но каждый раз, посмотрев, я могу как карты перетасовать и сказать приблизительно, кто из вас что напишет. Я говорю, все, говорят, ну не все, но про большинство понятно.
Так вот, я хочу понять, где курица, где яйцо. Что первичнее, что Сергей Шумаков, зная кого-то там в лицо, кого-то лично, и читая какие-то публикации, узнает реакции, или Сергей Шумаков, произведя какой-то определенный продукт на своем канале, знает, как к этому отнесутся либо зрители, либо экспертное сообщество, либо журналисты, пишущие о телевидении. Произведя Византию в прямом гибель империи и показав ее второй раз, на какой эффект рассчитывает канал? Он Сергей говорит о том, что 900 публикаций было в СМИ по поводу этого фильма. Потрясающий результат. Но говорит ли он о том, что этот фильм был каким-то невероятным творческим успехом или каким-то идеологическим успехом? Или как-то он дал нам понимание того, что происходило во время Византийской империи, то, что происходит сейчас? Я очень сильно сомневаюсь. Такой эффект был от того, какие оценки были расставлены, это же очевидно. И приводить этот пример в Византию... Ну, то есть он приводил эту картину в противовес тому, что журналисты, видите ли, слишком идеологичны. Ну, я не знаю. Ну, хотя бы свою воду бы привел в пример, и мы бы тогда, может быть, и не говорили бы об идеологии, хотя мракобесие тоже, в принципе, можно подогнать под этот термин. Ну, то есть удивительное превращение. При этом он говорит о том, что телевидение рождается от пупка, при том, что он сам лично мало что анализирует, потому я понимаю, действительно, высокого уровня руководитель, тяжело найти время, загружен бизнес, идеология та же самая. Трудно оценить то, что ты сам производишь во всех смыслах, и с точки зрения времени, и с точки зрения просто как личности, да, самоанализом. Мало кто страдает. И вот он при этом, зачем ему тогда анализ? Если ему и самому нет времени. Он не находит времени для общения с прессой. Редчайший случай, он пришел на обсуждение Национальной ассоциации телерадиовещателей. Телевидение рождается от пупка. Зачем вам анализ?
Вы, Данил Борисович, как считаете, вот это вот, опять же, это вот странное вчерашнее вдруг... возникшая тема, которая теперь нам все, я боюсь, что не случайно и тема вот этой вот психографики возникла. Может быть, нам теперь будут все объяснять законами Фрейда, подсознательного, я. Вот так удобно опять.
Вы знаете, хотя любимый...
Видом... Это все полезно, психологии, конечно, важно знать психологию восприятия, но вот не... Опять ли это уловка некая?
Вы знаете, хотя любимым сегодня в нашем обществе видом деятельности является спорт, чуточку здоровья или здравоохранения, или система, то там хотя бы есть какое-то количество объективных показателей. Кто-то прыгнул выше, гол сначала нам забили испанцы, потом мы забивали какие-то голы, и ждем любовных отношений со шведами. То здесь ведь никаких объективных показателей. доказателей нет. Нет свидетельства того, как телевидение повлияло, например, на то обстоятельство, по сегодня опубликованным данным, 68% населения страны, 68% в целом по стране, включая Кавказ и прочее, и 75% в Москве и Петербурге, ну, не могу сказать, ненавидят, но не хотят видеть мигрантов. Относятся к мигрантам крайне отрицательно. Крайне. А как политика демографическая, а как политика, связанная с развитием экономики, с малыми предприятиями, с созданием каких-то нормальных выходов в ситуации того, когда у нас сейчас начнется очередное падение, и, вы знаете, и выпускников школ, и чего только не будет происходить в ближайшие... При такой работе общественного сознания. Это ведь что означает 75% ненавидит мигрантов? Это значит, что этой темы не было в телевизоре.
Нет, или была абсолютно в пропагандистском ключе, решенная,
да,
жестко, отрицательно.
И, обращаю внимание,
догревающе.
Неправильно для развития российской экономики, неадекватно. Мы же прекрасно понимаем, что это не гвардейцы господина Кеннеди сделали возможным, чтобы в мае этого года 90% американцев допускали ситуацию, когда чернокожий человек станет президентом Америки. Это сделало кино и телевидение. И больше никто. Кино и телевидение...
За 40 лет чего-то за 40, там изменило.
Да, 40-45. Ну, чуть-чуть больше, чем 40 лет. Оно поменяло полностью. В то время было 10% в начале 60-х, а сейчас 90%. Это путь, это можно делать. Это все можно делать. Это огромная работа. Вы не найдете больших, серьезных, продуктивных с точки зрения, ну, например, таких тем, как национальная, этническая, религиозная и прочая толерантность. Да? Вот. Это работа, это можно делать. Все за, но такая работа не делается. В сериалах, в главном, и в кинофильмах, а они, по нашим данным, там они около 50%, но вчера объективно вот в докладе Ермолаевой было показано 45%, но 45% это кино. Это, кроме всего прочего, это же очень важная сфера телевизионной, современной телевизионной работы, где рассказывается, ну так что, господа, будем продолжать ненавидеть владельцев крупной собственности? Будем опять ждать какую-то сильную руку, поскольку, как вы знаете, по всем данным, в отличие от Германии, которая выкорчевывает многие процессы, связанные с тоталитаризмом, здесь наоборот, у нас страна единая. Это все... То есть, вот так сформулируем. Руководители телевидения делают такой вид еще более... необъяснимый, чем в фильме Манского «Только что нами посмотренными девственность».
Ну, об этом мы скажем.
Вот, да, значительно. О том, что они занимаются ежедневной, колоссальной, мощнейшей идеологической работой, которую никто, общество, не оценивает.
Оно... И нет, и разговор о том, что не надо это оценивать с точки зрения идеологии.
Да, не
идеологии.
Надо это оценивать.
А что такое идеология? В конце концов, это же работа со смыслом.
Идеология
вот
– это неплохое слово, абсолютно, которое ненавидели критики отделов по идеологии ракомов и обкомов. Это ежедневное строительство мировоззрения, которое никогда никуда не отключается. Это картины реальности, которые выращиваются...
И в этом смысле я считаю, что канал «Культура» тоже не выполняет этой функции.
Ну, какой-то выполняет,
потому что он выполняет некого культурного, ну, кода. Да, вот оно хотя бы просто так вот держит.
Все равно пара миллионов человек в нашей 142
миллионов. Полтора, как мы вчера выяснили,
да,
по цифрам.
Она все равно
рейтингу самой большой программы.
Каждый день готова молиться. Слава Богу,
что
спасибо,
есть,
что не закрыли, что не приватизировали, что не передали какой-нибудь политической партии. Спасибо, слава Богу. Мы сохранимся для
Даниил
будущего.
Даниил Борисович, но только полтора миллиона плоды просвещения. Я вчера сама, в общем...
Переживали, да, мы,
ну,
все, конечно.
Я я посмотрела на цифры, но я как-то все время думала, что... Потому что у остальных программ они тоже, в общем,
хочется
развлекательные.
3-4, да.
Потому что «Плоды просвещения» — это единственная была из перечня,
да,
которая, ну, не была таким разговорным, веселым и,
да,
и театральным.
Нет, ну, там были,
там приводился пример одного концерта, где зрителей было больше 300 тысяч. Ну, в принципе,
ну,
можно
это?
Оптимистично отнестись к этому, потому что концертный зал не соберет столько.
Ну, естественно, конечно, любое телевидение все равно это почти миллионники. Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. Время гостей в 19.07 выйдет в эфир. О культуре, кинематографе и российском законотворчестве беседуют с первым заместителем председателя комитета по культуре Государственной Думы фракции «Справедливая Россия» актрисой Еленой Дропеко. Она, кстати, сегодня, вчера тоже была. Была на этом круглом столе. Ведущий Виктор Лизунков.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов в интервью «Радио Свобода» назвал неверной и преждевременной информацию о завершении расследования убийства Анны Политковской. О завершении расследования заявили в Следственном комитете при прокуратуре России. Сообщается, что обвинение предъявлено Сергею Хаджикурбанову и братьям Махмудовым. Уголовное дело против экс-главы Ачхой-Мартановского района Чечни Шамиля Бураева прекращено. Президиум Верховного суда России признал законным решение нижестоящего суда о возвращении на новое расследование в прокуратуру дела об убийстве Пола Хлебникова. В декабре прошлого года Мосгорсуд приостановил процесс по делу и направил его в прокуратуру до розыска одного из обвиняемых Казбека Дукузова. Министерство обороны России требует от грузинской стороны вернуть автомашину и боеприпасы, конфискованные во вторник при задержании четверых российских миротворцев в Зугдидском районе. В Кировском районе Северной Осетии в результате аварии без газа остались более 3000 жителей села Карджин в 50 километрах от Владикавказа. Как сообщили в региональном центре МЧС, газопровод был поврежден сошедшим с гор селем. В Приморье госпитализирован один из участников голодовки на предприятии «Русский вольфрам». 17 работников предприятия голодают третий день, требуя выплаты зарплаты за 3 месяца. Число жертв вчерашнего теракта на севере Багдада возросло до 60, более 70 человек были ранены. Заминированная машина была взорвана в шиитском районе Багдада. На юге Афганистана правительственные силы при поддержке канадских подразделений состава сил коалиции проводят крупную операцию против талибов. Израиль дал согласие на перемирие с радикальной группировкой «Хамас», контролирующей сектор Газа. Режим прекращения огня начнет действовать с четверга.
Час прессы на Радио Свобода, как всегда, по будням с 13 до 14, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы сегодня говорим о культуре на телевидении. Со мной в студии культуролог, главный редактор искусства кино Даниил Дондурей и моя коллега, обозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова. Мы вам задали вопрос, что для вас означает культурное телевидение. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222-12, бесплатно для жителей всех регионов России. Пожалуйста, звоните и пишите. Так вот, давайте продолжим тему не столько канала «Культура», сколько цифр, которые Ольга Ермолаева, директор медиакомитета, нам вчера представила, рассказывая о классификации этих самых программ, принятых в Европе, и прокомментировала, как их соотносят. Вот говоря о культурном телевидении, имеются в виду наука, дети, ну, в общем, все, что касается культурной направленности, музыка классическая и культура в широком смысле, там, музеи, театры и так далее, и так далее. И это даже в перечне британских и французских каналов выделено в отдельную строчку. В отличие
Они
от нас...
Они пользуются классификацией аудиовизуальной обсерватории для всех стран европейского сообщества.
У нас так не классифицируют, и поэтому вот есть типа канал «Культура». Но все равно из того, что вчера Ольга Ермолаева нам рассказывала, да, В общем, можно сделать вывод, что ситуация не такая катастрофическая, как мы, может быть, предполагаем. Во всяком случае, в русле всех аналогичных процессов в европейских странах, это и Великобритания, и Франция, и Россия, это приблизительно одно и то же соотношение жанров по отношению ко всему остальному программированию на телевидении, и количество людей, в принципе, ну, тоже, видимо, близкое от... До 400 тысяч до 1,5 миллиона.
Не совсем.
Это
так.
Не так катастрофично, если не слушать Данила Борисовича, который говорит о табу, которые есть везде, кроме России. Про эти табу, наверное, сам скажет.
Нет, но сначала к тому, о чем вы говорите. Вы можете себе представить, чтобы праздновался юбилей знаменитого Берлинского филармонического оркестра, да? И я уже не помню, сколько государств мира одновременно демонстрировалось на телевидении
мы это, по-моему, тоже показывали.
Но на канале «Культура», да. И один раз. Во всех странах мира это было на так называемых общих каналах, где и можно себе представить, чтобы на, ну, скажем, я не знаю, трех федеральных главных каналах показывали филармонический или часть, или отделение филармонического оркестра.
Если дирижером будет президент.
Ну, да. Вот. Трудно себе представить. Трудно
Но вы
себе...
уверены, что это нужно?
Вот. Понимаете, в чем я убежден, что тот процесс, который прошел в последние годы, а он заключается в той части, которой я уже более профессионально занимаюсь, кинематографа, весь качественный кинематограф, весь, и зарубежный, и российский, и святая святых советский, советский, конечно, в меньшей степени, только на некоторых сетевых каналах, типа «Домашний» и каких-то там других, иногда том же ТНТ, извините, РЕН-ТВ, уходит в ночь. Все качественное кино, все то кино, которым гордится человечество, которое получает призы, записано... Нет, все-таки не совсем так. Во-первых, у нас какой-то несметный, невообразимый интерес к этим сериалам. Просто невообразимый. Вы ни в одной стране мира не найдете для того, чтобы в прайм-тайме шли 4 сериала, сменяя друг друга с маленькой врезкой на время или на там «Вести», или на «Танцы с волками», не знаю, «Танцы со звездами» и прочее. Такого нет. У нас понятно, что качественная культура, вот качественная, которая требует
усилий, душевных
знаний, когда не воспроизводится то, что ты уже имеешь, а происходит добавление того, что ты еще не умеешь, не чувствуешь, не знаешь, тебя развивают, даже не хочу сказать обучают, не обязательно обучают, просто тебя развивают, расширяют твои горизонты. Почему нужно расширять горизонты после часа ночи? Те люди, которые еще не легли спать, они вполне нормальные для расширения горизонтов, развития души, для дисциплины твоего мозговой какой-то твоей деятельности и так далее. Это ведь об этом кто-то сказал? Никто об этом не сказал. Наоборот, нам теперь в последнее время все время нас уверяют, что у нас лучшее в мире телевидение. Оно самое интересное. Почему? Вот об этом вчера я говорил. Потому что сняты культурные табу. Они просто сняты, потому что так запросто, с удовольствием рассказывать, не знаю, маньяках, каннибалах, слухах, закрытой жизни звезд и так далее. То, что поддерживается законодательством, то ли не внедрение в частную жизнь, то ли чрезмерность насилия в раннем прайм-тайме, то чего бы то ни было. Здесь... Я не знаю никакого случая наказания за эту чрезмерность. Я, правда, слышал, не знаю, от Минкина, поэтому не могу сказать это уж очень, когда кусочек из «Мамонтова» про педофилов показало итальянское телевидение, то все были уволены на следующее утро. То, что здесь нормально, всю субботу, многие уже 2 года, идет на всех каналах федеральных. Не то, что там вот первый замечательный, и там нет в мире людей, а на НТВ разрешается, потому что стоят... газовые резервуары.
Да, Данил Борисович, ну это вот мы с вами по кругу, знаете, не какой-то буду, такой
да.
замкнутый.
Нехорошо.
Да, нехорошо, не а просто. Ну просто мы об этом говорим уже который год.
Ну,
а что с это правда-то? Ничего не происходит. И Татьяна Малкина нам с вами, ведущая программы «Ничего личного», внятной такой вроде бы культурной программы, у которой не самый большой рейтинг, но есть возможность умным людям пообсуждать чего-то. И говорит, что ноль с какими-то копейками. Вот разговор приблизительно такой же, который мы здесь видим, о телевидении про производство смыслов. Ну, понятно, людям может неинтересно телевидение. Но, в принципе, может быть, им интересно никакие серьезные разговоры, потому что тема эвтаназии их, разумеется, интересует гораздо больше.
Но эвтаназия же это очень серьезно.
Ну, это действительно очень серьезно. Касается важнейшего такого, я бы сказал, даже докультурного пласта человеческой жизни. Это уход из жизни.
Это драма, касается.
Это ничуть не хуже, чем убийство, извините.
Правильно.
Или публичные казни.
Подождите, но это, естественно, значит, все, что про низ, пупок, как нам вчера сказали, это и есть то, чего всегда будет привлекательно. Что же мы хотим-то от...
Но это всегда будет привлекательным, но это не всегда использовалось.
Ну, понимаете, да-да-да, я не хочу вас
понимать. Да-да-да-да-да, давайте.
Вы знаете, очень все-таки важно, что человечество на протяжении последних нескольких, ну, хотя бы 5000 лет, оно постоянно эти самые культурные барьеры снимает, а культура развивается, усложняется. А как она, культура, только через механизмы селекции? Расширение предметных, смысловых и других областей и селекции. Вот это хорошо, а это плохо. Это можно, а это нельзя. Это отвратительно, а это замечательно. Это просто ваш мир, огромный, такая плазма непроваренная, она осваивается человечеством вместе с литературой, культурой, музыкой, наукой и так далее. Эту работу нельзя отменить. Конечно, можно наесться у костра, только что ободранной ногой там у какого-нибудь животного. Но все-таки французская кухня какая-нибудь, ну, не знаю, там кто кому, мне нравится французская кухня, со сложнейшими опытами и практиками освоения удовольствия от еды, она не антигуманна. Понимаете? В отличие от того, что вы нальете большущую, там, не знаю, флягу самогона, и это все-таки путь на усложнение. Культура всегда требует.
Хорошо. Да, Наталья.
Я еще про телесный низ вспомнила. Об этом же тоже можно по-разному разговаривать. Я недавно прочитала две статьи на одну и ту же тему. Одна в итальянской газете, другая в английской Guardian. Тема такая. Европейские мужчины, есть соответствующие социологические исследования, потеряли интерес к своим женам. При этом они не ходят на сторону. Они любят своих жен. Но вот есть такая большая проблема. И я подумала, в каком из наших СМИ об этом можно было бы написать на таком же уровне, без вот этих ужимок Анфисы Чеховой, без пошлятины и каких-нибудь приглашений звездочек, которые рассказывают о своей интимной жизни, выворачивая все наружу. Вот так...
Без глумливости
без
и пошлости.
Да, но при этом поднимая проблему. И я подумала, что для нас это очень сложно представить.
Одна из основных проблем вообще современной российской культуры, кроме всех этих методологических, о которых я рассказываю, пытаюсь запугать начальство, именно методологической непроваренностью, неготовностью, неосознанием того, где большие ресурсы развития страны, они все-таки в людях основные. В людях, в их головах, а не в количестве денег, которые сегодня пришли, завтра уйдут. Это все связано с тем, что ухудшается качество аудиторий. Это не имеет отношения, люди ни в чем не виноваты. Но если вас все время держат на маринованном огурчике, и вы не знаете, что существует...
Свежий салат?
Существует тысячи всевозможных блюд, тысячи сложных, замечательных, головокружительных. Вы просто про это не знаете. То вам ничего, вы не различаете. Во-первых, вы не сумеете различать и 40 сортов огурчиков, вы тут же это теряете. Тем более тысячи других блюд вы уже не умеете. Поэтому каждый раз движение вниз, когда идет, вот безбаланс, об этом я говорил, то можно только еще ниже.
Ну да, и в выгребной яме уже не будет дна.
И больше ничего. И это опасно, потому что для того, вот о чем Наташа говорит, для этого нужно было бы, иметь другую, другую журналистику, и тогда публика... Что здесь происходит? Здесь же происходит взаимодействие, взаиморавное взаимо. Культура такая, какая народ, народ такой, какая культура. Это все взаимодействует. Здесь, если элиты ставят задачи, заключающиеся в том, чтобы мы учились любить литературу в школе, и чтобы не было такой ситуации, когда у нас огромный процент населения не сдали этот знаменитый ЕГЭ по литературе, потому что все настроены, чтобы за счет литературы переформатировать образование в средней школе. Вот если бы кто-то понимал, что это литературу напрямую с Министерством финансов связано, с Министерством экономического развития напрямую, если вы думаете о том, чему учить в школе, и это главный институт, наряду с телевидением, конечно, институт, я имею в виду гуманитарного цикла, литература, история, конечно. И нужно все делать для того, чтобы сохранить, готовить, доплачивать учителям, заставлять не только за охранников, чтобы родители доплачивали, но и чтобы туда шли интеллектуалы. Этого не делается... Почему? Потому что это не понимается. Не понимается то обстоятельство, что фильмы, победившие на мировых фестивалях, не могут иметь прокат в Москве без какой-либо цензуры, потому что нет людей, способных их понимать.
И в результате мы получаем редакторов на ведущем центральном канале, которые между собой разговаривают и говорят: вот недавно по России фильм прошел, Солженицынский вроде. Может быть, нам Солженицына позвать, если он этой темой так интересуется?
Прекрасно дело, да.
Да.
Ну, показательный, конечно. Иван из Москвы. Наушники, пожалуйста. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, Анечка.
Да, здравствуйте.
Добрый день, гости. Я только вот мужчину не знаю, как по имени.
Даниил Борисович.
Даниил Борисович. Вы знаете, Анечка, вот я вас... С наслаждением слушаю.
Замечательно.
Во-первых,
вам
громадные вопросы
давайте,
будут.
Давайте. Будут. Ответьте, значит, на наш
почему,
и задавайте.
Почему
да.
В Европе, допустим, разочаровались мужчины и женщины? Скажу. Но у меня к вам вопрос. По культуре, вы в программе «Культура» очень хорошо говорили. Вспомните, как в доброе советское время, мне 61 год, на культуре обучали чему-то. Учение было. Вот, например, мне 61 год. Я с ноября месяца мучаюсь с компьютером. Мне подарили. Сейчас я вас слушаю через интернет. 97 рублей это стоит через МГТС. Недорого.
Хорошо.
Я себе это позволяю. Вот. Слушаю чисто, все нормально. Значит, хотелось бы, чтобы на канале «Культура» был, вот, допустим, интернет для вот такого контингента, чайников, вот как книга. Интернет для чайников. Раз.
То есть для вас культурное телевидение – это образование?
Естественно. Так. Анечка, нам нужно все время образовываться, а иначе,
это,
если
да,
рот ушла,
правильно.
А человек стоит – все. Это конец, понимаете, это конец всему.
Угу.
Значит, второй вопрос. То, что почему разочаровались там мужчины, жены, не изменяют и так далее. Потому что не находят общих интересов.
Да,
возьмите
Иван,
классику.
И в этом вы тоже
возьмите
правы.
Возьмите одну книгу, прочитайте. Он и она прочли. И помните, когда-то давно-давно был двухсерийный фильм итальянский там «Она и он». И, значит, она как с ее стороны на него смотрит. И как он на нее смотрит.
Ясно, Иван.
Со своей
Спасибо
стороны.
Большое вам. И... Спасибо. В общем, любопытная... Поворот в теме культуры, но
не,
в общем,
ну, он
верный.
Естественный, он, конечно, верный, потому что человек таким образом косвенно реагирует на ситуацию очень слабого просветительства на больших каналах и на разных каналах. Очень слабое. Просветительство интересует только как элемент либо гламура, либо какой-то желтизны, либо какого-то интереса. То есть...
Хотя такие программы, я думаю, это удел специализированных образовательных каналов, которые должны быть.
Ну, конечно, их просто должно быть много. И не обязательно только канал «Культура», на который мы молимся, могут быть самые разные, очень низшие. нишевые, очень
узкие. Это могут
узкие.
Быть государственные каналы, которые да. содержатся на деньги налогоплательщиков общенационального масштаба.
Валентина из Рязани, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Угу. Вот было сказано, что культура – это явление, сохраняющее человека как вид, да?
Так ну вот, да.
Рамках... Да. Так вот, в рамках этого определения, я думаю, что 90% программ способствуют деградации человека. Вот, и поэтому меня, собственно, разочаровало вот заявление Дундурея о том, что правительство не понимает, что они делают. Не понимают. Фурсенко не понимает, а Дундурей понимает, да? Спасибо.
То есть в том смысле я понимаю,
в том смысле, что...
что
вы понимаете, а они не понимают...
То есть, что они это все делают осознанно, да?
Да, осознанно.
То есть, они осознанно. Но я не думаю так плохо о правительстве, что вот они такие невероятные циники, которые...
Народ... А телевизионщики?
Понимаете, дело вот в чем. Правительство все-таки так не завязано на перераспределении денег через рейтинг. У них есть другие источники существования. Телевидение же все существует, как известно, на рейтинге. Очень сложная история. Сейчас не будем ее поднимать.
Сейчас не будем.
И так далее. Я не думаю, что правительство осознанно... мне кажется, многие вещи связаны реально с непониманием вот таких гуманитарных функций СМИ, телевидения, культуры.
Но телевидение вы в этом не можете заподозрить.
Нет,
телевидение. И у меня ощущение, что вполне осознанно многое происходит.
Вот я, например, ни разу не сталкивался с тем, чтобы политики понимали культуру шире, чем Минкульт. Всегда. Mm-hmm. Раз культура, значит Минкульт. А Минкульт – это сохранение памятников, учреждений искусства и жизнь народных артистов. Ну, естественно, библиотекарей, mm-hmm. музейных. То есть какое-то количество людей по 3 копейки получающих. И первое, что, естественно, делает министр, когда идет новый министр с новым президентом, говорит, мы повысим зарплату. И это не проблема культуры. Это проблемы политического администрирования. У культуры очень много серьезных проблем. Одну только вот вчера я называл, и мне кажется, она чрезвычайной важности. Она недопонимается, что сознание всех слоев общества, за исключением небольших, которые измеряются не больше, чем 7-15%, все остальные люди не готовы включиться в процессы модернизации. Люди не готовы.
И с моралью что-то все-таки происходит, о чем
связано.
Говорил...
А это все очень связано.
Наталья, вы считаете как? Телевизионщики осознанно многие вещи делают, вот выбирая отвлечение, развлечение, провокацию... Или все-таки это тоже недопонимание гуманитарной сущности телевидения, его ответственности за смысл, или только циничное зарабатывание денег тут? Вот, как вам кажется?
Я не знаю, и циничное зарабатывание, и наплевательство, и условия политические, вот... Это постоянный вопрос, который в последнее время обсуждается, и Данила Борисович очень активно эту тему разрабатывает, о том, что... отсутствие нравственной цензуры приносит колоссальный вред, так же, как и присутствие политической. И для меня это, конечно, вопрос. Данил Борисович наверняка знает ответ. Но вопрос, что первично, потому что я-то вижу, что сначала на НТВ пришла цензура, а потом уже появился Кулистиков со своими труповозками. И вот что первичное, что вторичное, я не знаю, честно говоря. Но вот опыт об этом свидетельствует, о том, что сначала цензура.
Ну, это действительно очень
сложное, конечно, и они взаимосвязанные вещи.
Это такое соединение сил разных. Угу. И действительно, никто не хочет кормить телевидение, пусть рекламодатели кормят телевидение. И народ тоже в этом участвует. А зачем платить 97 рублей, когда можно ничего не платить? Но 97 рублей меньше 100 грамм колбасы. Это вообще ничто. И если бы вы согласились эти складываться по 30 рублей по буханке хлеба в месяц, то вы могли бы иметь абсолютно другое телевидение. И эти процессы, они через несколько лет будут очень актуальны в связи с переходом на цифру.
Нет, ну кроме того, цинизм, действительно цинизм, когда разговариваешь лично,
смотрите, мы с вами,
все понимают.
Все понимают. Да. Это вот стандарты двойной морали или тройной.
Тройной,
это удивительно, как они за последние 4 года устаканились и просто просто расцвели бурным цветом в головах всех, кто делает телевидение. Мы с вами посмотрели фильм Виталия Манского «Девственность», который вызвал обсуждение на Кинотавре, и журналисты его очень приняли. Ну, понятно, потому что это такое публицистическое высказывание. И мы не будем сейчас там подробно, ясно, что еще об этом будем говорить. Суть в том, что история вечная, продажи бедной честной девушки себя самой, начиная там с бог знает каких времен, Бальзака, «Москва слезам не верит» и так далее. Просто нынешнее на новом витке и прогресса технического, и телевидения выступают таким коллективным растиньяком. Собственно, «Дом-2» — это метафора, а не исключительно «Дом-2», хотя, конечно, проект тоже имелся в виду. Я все время вот думаю, проблема может все-таки не столько в телевидении, потому что если «Дом-2» — основной социальный лифт для многих молодых людей, и мама, бабушка и тетя садится с удовольствием перед экраном смотреть, сначала благословив свое дитя на то, чтобы она в этом социальном лифте поехала дальше по жизни, а потом смотреть, как она становится звездой или не звездой в этом самом «Дом-2». Так может, это проблема все-таки не телевидения, а страны?
Вы знаете, вот это вот то, что здесь мы обсуждали, что первично, что вторично, это очень серьезная проблема. И я бы не хотел встать на точку зрения телевизионных высших менеджеров. То, о чем мы уже говорили. Они говорят следующее. Мы готовы все, что угодно делать, в том числе и учить благородству, что мы иногда делаем тоже. Нельзя уж так демонизировать.
Да, конечно, нет, никто не демонизирует.
И масса замечательных передач. Наше телевидение действительно очень активное, яркое, одно из лучших в смысле интереса, если снять эти табу. Но они забывают о том, что это взаимный процесс. То есть, если они учат благородству людей и показывают, скажем, сериал там 100-серийный какой-нибудь огромный, который люди, не отрываясь, смотрят с утра до ночи каждый день на протяжении многих, где человек выигрывает от того, что он жертвует собой или является добродетелем, добродетельной личностью и так далее. Если они это делают ярко и делают... Это ведь интересно не только про тюрьму. У нас поэтому мы и находимся на втором месте в мире по количеству людей в тюрьмах, по преступлениям тоже. На втором в мире. Потому что у нас колоссальная криминализация эфира. Что вот? Криминализация эфира от или того, что... Или наоборот. Но вы знаете, для того, чтобы что-то здесь изменить, лучше начать с того, что является предметом искусственной деятельности. Ну, а да. Предметом искусственной деятельности являются мифы, являются герои. Да? Если мы чуточку повлияем на мифов, на героев, ну, например, хотя бы половину времени о невероятных драмах, человеческих отношениях в ВУЗе, в научном институте, в
художественном... А не за тюремной
решеткой. Да, да, ничуть не хуже для меня 9 дней одного года. Я смотрел просто и в юности, и после того, и так далее. Это так интересно, это так захватывает смотреть о скрытых любовных отношениях между Ефремовым и Дорониной в фильме «Три тополя на Плющихе». Просто это куда более драйвово. И экшен, чем изнасилование в прямом эфире, понимаете? Это, какие-то сексуальные сцены. Это такая сила на уровне переглядывания, движения всех этих сомнений женских и мужских. Ты смотришь, и тебя захватывает. И здесь не нужно быть доктором искусствоведения.
Дмитрий из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот я хотел немножко свой взгляд, может, возразить. Я вот много лет жил во Франции. Хочу сказать, что там очень плоское телевидение. На самом деле, очень мало культурных программ. Мне кажется, что вот, если есть выгодное отличие, что они немножко руководствуются принципом «не навреди», да, и вот у них нет таких шоу, как «Малахов», когда вот половина населения, да, женская аудитория, она смотрит, как раз выжигаются остатки с той же самой вот византийской цивилизованности, по-моему.
Но я согласен, речь, я совершенно не критиковал европейское телевидение, просто говорил о том, что оно наше яркое. Ну действительно,
если... Яркое, потому что многое позволено, а те себя микшируют совершенно сознательно, видимо.
Но это совсем может... Просто нужно научиться. Это может быть не менее интересным.
Может быть не менее интересным. Я благодарю вас. Большинство из вас говорит, из слушателей, говорит о том, что хорошо бы были, чтобы аналитические отделы, исследования, необходимая информация, и чтобы перестали пропагандировать обездоленность и средневековье. Вот господин Макеев про НТВ это пишет. И ясно, что тема эта не закончится, и мы с вами еще обязательно будем обсуждать ее. Культурное телевидение, телевидение на культуре. Наталья Ростова, Даниил Дондурей были гостями сегодняшнего часа прессы. Сразу после новостей повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Толстой и Андрей Гаврилов разговаривают о культуре на два голоса. Надо ли защищать права неверующих? Вышел библиографический словарь «Российское зарубежье во Франции».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободная информация.